Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Ну и в нашем подкасте мы рассказываем вам о том, как чему-то научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы жизнь стала лучше, а мы были довольны собой.
Это летний спецсезон, который состоит из 5 выпусков. 3 из них мы сделали на открытой записи нашего подкаста на площадке антиконференции X5 Future Night, которая объединила 1000 профессионалов из разных отраслей и десятки разных форматов. В каждом из выпусков так или иначе исследуем тему, что нужно, чтобы построить успешную карьеру до 30 лет. И говорим об этом с героями, которым это удалось.
Сегодня продолжаем говорить о том, что наконец-то не касается IT. Я надеюсь, сейчас еще выясним, но сегодня фудтех.
Не дразни гусей.
Да, поговорим с Ильей Жилгилдиевой, руководителем отдела подбора массового персонала X5 Digital. Алия, добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В принципе, из вашей должности как бы в теории понятно, чем вы занимаетесь, но и не очень. Раскройте, прежде чем мы пойдем с места в карьер и с самого начала пройдем весь ваш путь, чем вы непосредственно занимаетесь?
Так, ну погнали. Я занимаюсь подбором персонала линейного, массового. Это те самые люди, руки, которые помогают нам лучше и комфортнее жить. В части X5 Digital это в основном доставка, соответственно, это курьеры. Если вы привыкли жить в этом мире Яком, когда доставка от двери там, до двери, и вы не помните, когда в последний раз посещали супермаркет, тяжелее будет именно вам. Без таких рук, без линейного персонала. Соответственно, я занимаюсь наймом, комплектовываю штат, дарксторов, курьерки. Еще есть проект доставки впрок. Вот, угу. Все это моя зона ответственности.
Ух, это хочется сколько спросить, же сколько народу, режима, да? Тысячи тысяч?
Тысячи, миллионы миллионов.
Ну, миллионы.
Слушайте, ну, вообще огромная база, и мы обрабатываем ежедневно просто тысячи действительно кандидатов, общаемся, проводим их по воронке, помогаем им с оформлением и выходом на работу, поэтому действительно у нас огромные объемы, но при этом очень маленькая команда. Сколько человек?
Так,
чтобы не соврать, основной объем проходит через... 9 человек, 9 рекрутеров.
А вам помогает искусственный интеллект?
Да,
вернемся к теме IT.
Ну, слышите, действительно, автоматизация, оптимизация, она решает все, в том числе и в подборе, особенно в массовом подборе. Мы идем и пытаемся идти в ногу с рынком. Мы автоматизировали все, что возможно, каждый этап, проинтегрировали все сервисы, которые мы используем, но при этом мы сохраняем лицо человека в общении с кандидатом, что очень важно. У нас нет каких-либо там чат-бота в формате там общения с кандидатом. Это живой голос, живой человек, который помогает тебе.
Как не сойти с ума при таких объемах?
И как не выгореть.
Мы еще, да, об этом поговорим, но тогда хочется узнать, как вы дошли до жизни такой. С чего начинался ваш путь? Первая работа, что это было?
Я бы начала чуть раньше, наверное, с момента поступления в ВУЗ, потому что я поступала, и я не понимала, чем я хочу заниматься, кем я хочу быть. В целом, многие. И меня заинтересовало просто название управления персоналом. Я думаю, ну, круто звучит. Я хочу управлять персоналом. Окей, идем. И, наверное, после этого момента я начала разбираться, что это вообще такое, кем я буду, каким специалистом. Первую работу я нашла...
И в ВУЗе, то есть, еще пока учились, не разочаровал выбор? Все как-то так впору пришлось.
Ну, я бы сказала, что в ВУЗе было все очень поверхностно, поэтому полного понимания не было. Здесь помогла первая работа. Раз-таки погрузиться.
И когда она случилась, во время учебы или после?
Во время учебы начала очень рано работать. Это был третий курс.
На третьем.
Да. На третьем курсе все еще было максимально поверхностное понимание, чем вообще я буду заниматься. Я нашла работу с трудом, скажу честно. Меня заинтересовала компания. Это моя любимая там сеть кофеен. Я подавала резюме на начинающего специалиста, там, ресерчера 5 раз. 4 раза я получила отказ, но 5-й раз все-таки не сдались.
Там просто поменялся состав. В команде подбор персонала они решили обратить внимание на это резюме.
Да, возможно, это было слишком настойчиво, и, возможно, я все-таки приелась, мое резюме не решили, ну, хорошо, мы посмотрим на тебя, приходи. Да-да-да. Я пришла, в целом, вот с этого момента началась моя, так скажем, карьера в сфере HR. Я проработала там достаточно долго, и первые месяцы работы было очень сложно, но я пришла туда с диким желанием, с большим рвением, и благодаря этому, наверное, у меня все и получилось. Я росла еще и в этой компании, тоже что там практически до руководителя отдела, и в целом такой старт достаточно хороший, но здесь я больше разобралась в структуре, понимании процессов, что и как устроено, но компания в формате там подбора была очень отсталой, такой олдовой.
Ну, может, это и надо было, чтобы закрепить все то, что в вузе дали.
Old school.
Да-да-да.
Все как бы, да.
В целом так получилось, поэтому когда я попала в XP Digital, у меня было вот...
А, XP сразу стало
второй. После кофейни, да?
Нет.
Было еще что-то.
Промежуточный вариант, так, да. Так, так. Тоже большой провайдер, там, мобильной связи, компания тоже достаточно известная на рынке. Там я проработала недолго, и там была не сфера подбора, я решила тоже погрузиться еще в HR, но в другую сферу.
А, так.
Да, я там рисовала структуры, занималась просчетом премирования и тому подобное. В общем, в операционку погрузилась, поняла, что это не мое, хочу снова в подбор, и попала в XP Digital.
Ты сказала, что первую компанию ты резюме отправляла в сеть кофейн, которая тебе нравится. И тебя это зажигало и мотивировало.
И добилась своего.
И добилась своего. Насколько это важно, вот если сейчас нас слушают ребята, которые выбирают свой путь, и, возможно, им тоже какие-то компании нравятся, и они, может быть, скромничают, может быть, считают, что они недостойны. Или, наоборот, боятся, считают, что это что-то недостижимое, и лучше пойти во что-то средненькое, скромненькое, и там начинать. А вот с высоты твоего опыта, и тем более, что ты в рекрутинге работаешь и видишь разные карьерные треки разных людей. Что бы ты посоветовала? Как лучше поступать?
Первый совет — это, конечно, не бояться. Особенно не бояться больших корпораций, что в целом в современном мире там достаточно острый вопрос. У меня не было такого страха, потому что не было понимания, что такое большая корпорация. Поэтому мне было проще.
Ты такой вот человек, который незамутнённое сознание, так понимаю, что никто тебе мозги не промывал, что профессия должна быть профессией мечты, например, занимайся тем, что нравится, как тогда ты будешь зарабатывать много денег, будешь успешно. Этого не было. Дальше. Начиная с крупных корпораций, потому что там все выстроено, там все понятно, там все по полочкам, там ты всему научишься. Этого тоже не было. То есть была сплошная интуиция. Что-то отзывается, да, что-то чувствуешь, чего-то хочу добиться. Правильно я слышу?
Отчасти да. Скорее да, чем нет, потому что у меня не было никаких планов в части карьеры, я там не стремилась к какому-то карьерному росту, я в целом не планировала все, что сейчас произошло, у меня были другие приоритеты в жизни, а это вот как-то само собой получилось. Понятно, что я прилагала усилия достаточно большие, иногда было сложно, но мне нравится то, где я сейчас нахожусь.
На что стоит обращать внимание? То есть вот, ну, понятно, что есть манифест, есть корпоративная культура, написанная, ну, допустим, на сайте, на каких-то брошюрах и так далее. Как понять, что то, что написано, действительно существует, действительно реализовано, и это действительно работает, и ты попадешь туда, что тебе отзывается? Потому что корпоративные же культуры тоже разные. Одна тебе отзывается, а другая совсем нет. И ты выбираешь то, что тебе близко, а потом сталкиваешься с асфальтом реальности. И как-то становится некомфортно, и ты начинаешь даже, наверное, комплексовать сам, как будто бы ты какой-то не такой. На самом деле просто на бумажке есть, а в жизни нет. Вот на что обращать внимание, как выбирать? Что может быть лакмусом проверки этих корпоративных ценностей?
На самом деле я скажу, что нет идеальной компании. Если вы в поиске такой...
Забудьте.
Да-да-да. Вы ее не найдете. Потому что в любой компании, в любой команде на своем опыте могу сказать, что есть свои минусы, есть свои сложности, но при этом есть там определенное количество плюсов, и если они перекрывают те минусы, которые существуют, будет тебе комфортно, оставайся, потому что навряд ли что-то лучше есть на рынке. Скорее есть, но не в два раза, там, не в три раза лучше, чем есть фактически. На старте, на собеседовании с нанимателем, твоим будущим руководителем, нужно все-таки пообщаться на тему того, кого ты видишь там в качестве своего руководителя, какие задачи тебе будут интересны, чем бы ты хотел заниматься и как ты видишь свой рабочий день и процессы. Здесь это очень важно, потому что часто руководитель, возможно, даже не понимает, что нужно задать этот вопрос кандидату. Возможно, он считает, что любые люди, приходящие к нему, будут работать так же, как и он, допустим, или так, как его команда. У меня был такой опыт. Поэтому действительно это важный вопрос. Здесь нужно оценить, насколько вы сидите с руководителем, потому что руководитель — это человек, с которым вы чаще всего общаетесь, вам точно нужно найти общий язык и быть в комфорте.
А твой карьерный рост, как он происходил, плавно или, наоборот, вот такими скачками?
Учитывая, что он произошел достаточно быстро, там в каждой компании я росла на несколько уровней, и в том числе здесь, на самом деле, знакомые очень странно реагировали на мой карьерный трек, потому что я приходила на начинающую позицию, начинала с нуля. Так вот, три компании подряд.
Ого!
Да, это было интересно, потому что я познавала компанию с самого начала, там, с роли рекрутера, я понимала, чем занимается рекрутер, какие у него задачи, что ты можешь решить на своем уровне, на что ты влияешь. Так я приходила каждую ступеньку. Мне кажется, в XP Digital я через полтора года стала руководителем.
Быстро.
Мне кажется,
а пришла туда тоже на начальную позицию?
Да, я начинала с рекрутера.
Так, ну и как так вышло?
Карьера мечты как будто.
Да-да-да, прикол такой, что за полтора года. Нет, понятно, что у тебя крутой бэкграунд и до этого, но что?
Ну, наверное, так сложились обстоятельства.
Как они так сложились? Мне кажется, там твой напор и интуиция сыграли все-таки роль.
Конечно, конечно. Я действительно много работала. Как я говорила раньше, я не ставила там каких-то целей в части карьеры, но при этом я давалась работе в рабочее время. Да, я очень много работала. Я пыталась смотреть в будущее, прогнозировать, говорить, а может быть, мы поправим это, сделаем вот это. Это нам поможет. Конечно, я не хотела заниматься чистой операционкой, там делать каждый день одно и то же. Хотела все-таки смотреть дальше, расширять там свой кругозор. Наверное, это сыграло все-таки значимую роль. И это все.
А какой ты руководитель, кстати сказать? Давай вот, ну, к сожалению, не можем спросить твоих подчиненных, но тем не менее, каким руководителем ты себя видишь? Вот, может быть, нас слушают, ну, кто-то и захочет к тебе в команду, вот чтобы они уже знали, к кому идут.
Ну, на самом деле об этом спрашивают моих подчиненных. У нас есть подобные опросы, когда ты можешь оценить своего руководителя. С этой информацией придут там ко мне и скажут: вот, посмотри, у тебя, возможно, западают эти моменты, по мнению твоих сотрудников, а вот это у тебя хорошо получается.
Ты потом с тапком на них.
Я стараюсь воспринимать в том числе и критику.
Стараешься.
Да, стараюсь.
Но тапок держу в руке.
Вот, на самом деле, по мнению моих сотрудников, я достаточно лайтовый руководитель. Я там не бегаю за ними, не спрашиваю каждую секунду, а что ты делаешь, а что ты сегодня сделал, а что ты будешь делать там завтра. Мне абсолютно не важно, чем они занимаются там в течение рабочего дня, важен всегда результат. Я считаю, это такой комфортный подход и для меня, и для моих сотрудников. Если ты не выполняешь там свои какие-то цели, мы с тобой обсудим, поймем, почему такое произошло, попытаемся исправить. Но все это не может длиться бесконечно, поэтому, конечно, команда должна быть сильной, особенно в такой большой корпорации. Но для этого есть все абсолютно. Например, классный руководитель там в виде меня.
Тут все сложилось.
Да-да-да. Инструменты для того, чтобы качественно выполнять свои цели и при этом перевыполнять частично. Фактически есть все для этого.
Я думаю, что у тебя есть один такой большой плюс для твоих подчиненных. Ты сама прошла этот путь. Ты знаешь, как, да, что и как они делают, потому что сама это делала. И ты понимаешь, где есть какие-то сложности или могут возникнуть, что можно сделать быстро, что делается медленно и так далее. Тут вот, в принципе, должна быть объективность, и это очень ценно в руководителе, когда он не ставит тебе каких-то недостижимых задач, просто не знает, чем ты вообще, в принципе, на земле занимаешься. Но я, знаешь, что хотела спросить? Вот поговорили про вуз, в который ты пришла, и вроде бы как получила, ну, базовые какие-то знания, не очень понимая, как они прилагаются, да, к реальной работе. Дальше у тебя была практика, где у тебя как-то что-то сметчилось, что-то ты сама выучила, получается, благодаря работе. А еще где-то ты училась, как-то ты... Ну, и вообще сфера HR, мне кажется, она такая подвижная достаточно. Насколько важно учиться, учишься ли ты, чему училась, какие навыки приобретала? Может быть, вообще не связаны тоже с работой, что-то ты там диджеить училась. просто потому что хочется.
Учиться важно, действительно, на протяжении всей своей жизни, но здесь важно не заставлять себя учиться тому, что тебе неинтересно, чему ты не хочешь. На самом деле, такое часто я встречала там и в себе, когда мне нужно было вот погрузиться в это, но мне это дико неинтересно, и, соответственно, я в этом очень поверхностно и неглубоко разбиралась. А в остальном мне помогают, наверное, даже не профильные какие-то обучения, потому что на все профильные обучение, которое я хожу, они достаточно базовые, понятные, и 100 раз мы это слышали. Да, я пытаюсь все-таки своим методом действовать. Чаще всего это просто там наблюдение, анализ, прогнозирование, и за счет вот как раз-таки этих инструментов можно найти там подход к своей работе, подход к заказчикам, подход к руководителю, и в целом понять, как тебе правильно коммуницировать в команде с директорами, руководителями, заказчиками других смежных подразделений. Здесь был интересный кейс, на самом деле, даже несколько. Первый был непосредственно с курьерами, потому что к ним тоже нужно найти подход, научиться с ними коммуницировать, а их достаточно много, и на старте, когда я работала специалистом, мы виделись все офлайн. То есть я там приходила в офис, и мы там занимались оформлением, подписанием бумажных договоров. И здесь было очень сложно найти с ними какой-то общий язык, чтобы объяснить к ним, как это все будет работать, что мы вас там не обманем. Все будет классно, все сложится, у нас там комфортные условия для тебя. Но со временем это пришло. Я понаблюдала, на какие мои фразы они реагируют. Они очень ценят, когда ты разбираешься в их работе. Ты знаешь, что такое там открыть приложение, нажать старт, как он считывает твою геолокацию, сколько времени у тебя в таймере, чтобы доставить этот заказ. Они безумно это ценят, и только после того, как ты им показываешь, что ты понимаешь, что ты разбираешься, они начинают прислушиваться, доверять. Но это было достаточно легко со вторым моим кейсом в сравнении. Вот, второй кейс был посложнее. Это были заказчики, это было огромное количество заказчиков.
Заказчики — это отделы в X5 внутри, да?
По-хорошему, заказчики — это люди, которые дают тебе потребность, говорят, вот найми мне столько, ты, я твой заказчик, и вот внутри мои условия. Компании. Да, внутри компании. Условно, за счет того, что курьеры и доставка — это практически вся компания, и на каждого второго сотрудника компании влияет показатель укомплектованности там, или количество принятых новых сотрудников, я могу назвать смело всех их заказчиками и воспринимать их в таком ключе. Ну и, соответственно, у меня была когда-то первая установочная встреча с большим количеством заказчиков. Они были не в контуре текущей бизнес-единицы, в которой я работаю, но в контуре всего X5. Встреча началась с криков.
Ора.
Да. То есть это был такой повышенный достаточно градус общения. Это формат общения вот тех именно заказчиков, и для них это норма. Это норма.
Они научились общаться друг с другом.
Дизлайк.
И на самом деле можно воспринимать это как, грубо говоря, не очень приятными людьми, но фактически я понимаю, почему они в таком формате общаются, потому что для них это привычно, они ведут так переговоры, для них это абсолютная норма. Мне остается только принять такой формат общения и научиться говорить так же, вот, либо приучать их к чему-то другому. Поэтому...
Что маловероятно.
Ну, все возможно. Ну, слушай, пока все звучит, как будто главный и основной твой навык, который ты постоянно и качаешь, это коммуникация, вообще общение.
Действительно, коммуникация решает. Я
как,
поняла это не
как
сразу.
Ты, как развивать этот навык? Или у тебя все само собой как-то?
Получается. Нет, конечно, пришлось развивать, потому что по натуре я интроверт.
Правда, я подборе персонала.
Да. Так было точно до момента, когда мне пришлось развивать как раз-таки коммуникабельность себе. Я не любила общение с кем-либо, общение с людьми, с новыми людьми, компании большие. Все для меня это было очень сложно, но когда ты руководитель отдела, у тебя огромное количество коммуникаций с людьми, с подразделениями, коллегами, подчиненными, приходится чему-то учиться. Это было самое сложное для меня.
Не только учиться, это же выйти из зоны комфорта, то самое пресловутое, вообще себя победить.
Энергию-то сохранить, если тебе не нравится общаться, а тебе нужно все время общаться. Я тоже не очень люблю, вот, честно говоря, общаться, но приходится, и это так иссушает, вот когда много, особенно некачественного общения, корпоративного.
Так, спокойно. А как ты тогда наполняешься? Или ты сейчас научилась от коммуникации получать удовольствие? Или все-таки устаешь, и у тебя есть способы подзарядки?
По-разному. Я бы сказала, что я привыкла к большому количеству коммуникации, к смене подхода в формате коммуникации и подстраиваться под нужных мне людей, если это необходимо. Вот. Мне это дается сейчас несложно. На старте, да, было очень тяжело, в том числе эмоционально. Такой стресс большой для меня. Сейчас это все прошло, мне безумно комфортно. Но действительно, когда у тебя там 15 встреч в календаре...
О-ла-ла.
Не мое.
Не.
Да, это бывает тяжело, благо так не каждый день, все-таки бывают часы передышки, когда ты можешь просто отдохнуть, там, позаполнять бюджет, я не знаю, посчитать что-нибудь.
Еще больнее.
Меня это успокаивает. Я люблю цифры, вот, мне это помогает отдыхать от людей. Да.
Я коту поглажу лапки, значит, завтра будут бабки. Вот многие нас послушают и скажут, какой классный work-life balance как-то у тебя, кажется, был. И карьера не хотела, но все само получилось. Какая темная есть сторона? Неужели, ну я не знаю, ни на какие жертвы идти не приходилось? Не знаю, сидеть в офисе днями и ночами? Ну, в общем, не может быть все так гладко.
Согласна, не может.
Так.
Действительно, особенно на старте было очень сложно. Еще до момента того, как стать руководителем, я очень много времени отдавала работе, только потому что было огромное количество задач. Что-то я не успевала. Это было очень сложно, но я не могла все это бросить и оставить это на завтра, потому что это там горящие вопросы, приходилось перерабатывать. А когда я стала руководителем, стало еще хуже. Первый год было очень тяжело, безумно тяжело. Я там занималась параллельно с коучем, психологом, пыталась понять, как мне правильно двигаться, как мне реагировать на ту или иную ситуацию, как вообще работать с командой, как завоевать их авторитет в глазах своей команды. И были безумные переработки, практически ежедневные. Было очень тяжело, потому что задачи ставились выполнимые, но амбициозные, вот, я бы так это назвала. И приходилось параллельно выполнять эти задачи, то есть не выбиваться из-за ритма работы и учиться руководить. Тяжело, тяжело, но со временем это прошло, сейчас максимально комфортно, наверное, благодаря команде. Она достаточно сильная, она умеет работать без меня, и делегирование меня, кстати, спасло. Поэтому о, совет всем.
Класс.
А ты училась делегировать?
Да, да, конечно. Этому мне
это было больно?
Учиться. Очень.
Расскажи про секреты. Это очень важно. Никто не умеет, мне кажется, вот, делегировать. Этому учишься,
ой-ой-ой,
и сложно научиться. И всегда кажется, что быстрее и лучше сделаешь сам. И...
Нужно много терпения. Невероятное количество терпения. Потому что действительно делегировать сложно. Все мы знаем, что нам проще сделать самим, это будет качественнее, быстрее, проще. Но когда задача у тебя вагон и еще тележка рядом, приходится учиться. Здесь я насильно себя учила делегировать, потому что не могла работать 24 часа в сутки. Соответственно, даешь задачу, объясняешь, как это сделать. Да, это там занимает больше времени у сотрудника, он приходит, там, наворотил кучу ошибок, показывает тебе непонятно что. Сдержаться, проявить терпение, сказать, а давай-ка мы посмотрим и поймем и разберемся, почему ты сделал так, а не вот так вот. Что тебе было непонятно в постановке задач, потому что это очень важно. В части делегирования люди не умеют ставить задачи. Я тоже этого не умела. Говорю, сделай это вот так вот. А когда тебе говорят, а я не умею это делать, я говорю, в смысле ты не умеешь? Ты что, не умеешь, ты меня не знаю?
В смысле?
Да-да-да. Вот. Я приняла реальность, что действительно люди могут чего-то не знать, поэтому приходится их учить.
И делать хуже.
А есть грань между вот этим пониманием и уже, получается, курицей на сетке условно, когда ты пытаешься, ну, все-все объяснить, все-все подстраховать, и тут вот как бы уже люди тоже начинают расслабляться и ждут, когда же ты все на блюдечке с голубой каемочкой принесешь. Вот такое было или я уже преувеличу?
Я не срывалась, чтобы побежать и сделать это за них, или помочь им в чем-то, там, сесть и показать, как это нужно. Я больше говорила. Наверное, какие-то неточные указания были. Вот сделал вот так и вот так вот. Я их двигала к тому, что нам это нужно вот для этого. Вот такая у нас цель. Как ты думаешь, что нам сейчас нужно сделать? Хорошо, вот это нам нужно сделать. Ты так считаешь. А какими инструментами можем воспользоваться? Здесь важно человеку дать возможность пофантазировать и понять вообще, зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь, чего ты добьешься и чем ты можешь это сделать.
Слушай, мне кажется, скилл твой, о котором ты не сказала, ты говорила все время коммуникации, но что я сейчас слышу, это две вещи очень фундаментальные. Причем первое – это способность все время чему-то учиться. Ты и у тебя и коуч, и психолог, ты говорила, и делегирование ты училась, и руководству, и через себя. Это очень важно. Что-то вот такое, как-то себя по софтам прогонять и честно на себя смотреть, не просто, что меня поставили руководителем, я теперь босс, ну и получается, как получается, я такой босс. А второе – это работа над ошибками. Это тоже вот туда же, что да, не получается ставить задачи, значит, этому надо поучиться. Очень круто. Это достаточно большого уважения.
Есть еще эмпатия. Это эмпатия как навык будущего, настоящего, всегдашнего. Вот он тоже присутствует, потому что вот это терпение как раз и желание этому всему научиться, это и есть выражение эмпатии. Не забить на это все, делать, что хотите. Я же вам сказала, что надо сделать. Вот есть KPI, есть задача. Я тут, если что, вопросы задавать. А здесь же, вот, понимаешь, идти совершенствовать себя, чтобы другим было лучше работать.
Как не сгорело?
Я
тебя, знаешь, смотри, я говорю прямо сейчас.
Я угораю.
Да.
Мне это нравится. Ярослав
Девятый, курьер пожарный, кстати. А ты его не нанимала? Может, ты его нанимала?
Наверняка мы, явно, да. Да, я слышала его подкаст, очень крутой. Привет. Конечно, тяжело, но мне это безумно нравилось. Мне нравилось смотреть на свои результаты. Мне нравилось получать похвалу.
О, вот это важно. Как кто тебя хвалит? Руководители, коллеги, подчиненные?
На самом деле, хвалят меня чаще всего руководитель мой, непосредственный, мои подчиненные в том числе. Говорят о том, какая ты классная, как круто, что ты сделала то, это, или спасибо, что научила вот этому и другому, спасибо, что дала шанс там попробовать себя в чем-то новом. Вот это меня вдохновляет, наверное, работать дальше. С выгоранием, наверное, вот как раз-таки здесь нужно баланс найти между работой и личной жизнью. Я его нашла. Работаю только в рабочее время. Uh-huh. Закончилось рабочее время, я закрыла ноут и забыла о работе до следующего дня.
Это фантастический
тревожности навык. Нету, мыслей там вот каких-то в голове, что ой-ой-ой, вот это вот.
Как там вот, как вообще меня удивляют люди, которые можно закрыть, и типа, я об этом не думаю, хорошо, я даже когда закрываю, я продолжаю работать, вот просто головой, и там окей, не над операционкой, но я там такой, так, через 3 месяца там такой-то проект, как продвинуть его, и вот и начинается вот эта машина.
Здесь есть классный лайфхак, это же все страх. Тревожность.
Да, тревожность
происходит из-за страха. Я с этим боролась, это все у меня было, я все это проходила. Я задавала себе вопросы: а почему я этого боюсь? А что произойдет? Вот самое худшее, самое ужасное, если я вдруг что-то не успею или не сделаю. Когда я отвечала себе на эти вопросы, каждый раз, когда встречалась с тревогой, со страхом, со временем
это
прошло.
Привет, головоломка 2, извините.
А, я еще не видела.
Да-да-да. Недавно посмотрела классный мультик. Поэтому было тяжело, но когда ты задаешь и осознаешь и понимаешь свой страх, ты его принимаешь, и ты готов к любому исходу в случае, если ты не сделал важную задачу, тебя уволят. Ну, меня не уволят, конечно. Думаю, ну окей, можно не работать и отдохнуть, как раз давно хочу отдохнуть. Можно найти какие-то плюсы даже в самых страшных исходах. Поэтому пробуйте, помогает.
То есть надо довести этот страх до какого-то пика. То есть вот что вот совсем самое-самое непоправимое может произойти, и, скорее всего, это будет что-то, что на самом деле, ну, не такое ужасное, что можно пережить, да? Правильно я услышала?
Так и есть, так и есть.
Надо пробовать, Глеб, давай будем тренироваться. К концу выпуска все-таки хочется спросить. Очень мотивирующий у нас получился разговор, заряжающий, но с толикой все-таки какой-то нереальности. Я думаю, что это нереальность как раз... объясню, что я имею в виду. Это ты. Ты упорная, ты интуитивная, ты готова работать над собой, ты уважаешь других людей, ты победила себя и победила свой страх. Ну, по большому счету, это все, что я вот сегодня услышала. Не каждый, не то чтобы способен, не каждый готов к этому прийти. прийти, что мне нужно сделать вот это, вот это и вот это. Здесь моя слабая сторона, а вот это моя сильная сторона. Здесь я готов чем-то пожертвовать, здесь не готов. Это вот такая работа над собой. Ты с высоты своего опыта, что бы могла посоветовать нашим слушателям, как выстраивать свою карьеру? Стоит ли ее вообще строить? Может быть, надо идти по пути наименьшего сопротивления? Или слушать себя? Я имею в виду какую-то интуицию, да, что-то, что тебе внутренние голоса говорят, иди туда, занимаемся этим, там, не надо идти в юриспруденцию, иди в музыку, как герой нашего другого выпуска. Ты что бы посоветовала, вот такое универсальное, подходящее практически каждому, кто хочет быть успешным в профессиональной деятельности?
Я думаю, что это самый сложный вопрос выпуска, потому что нет какого-то универсального правила, чтобы строить себе какую-то классную или хорошую, нормальную карьеру даже. Вот, я бы сказала, что я бы посоветовала не бояться. Это очень важно, даже если вы боитесь, нужно уметь преодолевать страх. И еще важно понять, а почему вы хотите именно этого. Вот ты говоришь, что человек, возможно, хочет: я хочу себе крутую карьеру. Ну а зачем она тебе нужна?
Вот я это хотела услышать, ура! Да.
Нужно разобраться в этом, задавать себе вопросы, разговаривать с собой. Когда ты придешь, наверное, к ключевому и поймешь, зачем тебе это нужно, возможно, ты даже не ответишь на этот вопрос и поймешь, что это абсолютно не твое, и ты хочешь заниматься, соответственно, совсем другим.
На добивочку, вот прям. А ты как ответила для себя на этот вопрос? И вообще, ну, зачем тебе крутая карьера? Или, может, она тебе и не нужна, ты просто кайфуешь, потому что клево что-то делать.
На самом деле, я никогда не мечтала о крутой карьере, поэтому я не задавала себе этого вопроса. Так получилось, и я рада, что так получилось. Мне кажется, я нахожусь на своем месте, и мне она нравится.
Вот это финал. Вот да. Это вот мощно на самом деле. Я нахожусь на своем месте, и оно мне нравится.
Вот у человека и с самооценкой, и с пониманием себя все в порядке. Спасибо тебе,
Восторг.
Илья. Ты даешь надежду на то, что проработанные люди, которые просто, знаешь, закончили терапию, существуют. Спасибо тебе большое.
Все, о чем мы говорили на протяжении нескольких сезонов, сегодня сошлось воедино на самом деле. И про цели, и про задачи, и про карьеру, и про самосовершенствование, самообучение.
Помним, что страха нет. Или есть. Но это совершенно не важно.
Ну что, не будем говорить, будьте как Илья. Будьте собой, слушайте себя, свое сердце. Не обращайте ни на кого внимания, и все будет хорошо. Мы в это верим.